В Москве 15 часов, в Бишкеке 6 вечера, в Буэнос-Айресе 9 утра. В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте! В этом выпуске. Россия выступила с призывом к Армении и Азербайджану. Пик заболеваемости по COVID-19 в России уже пройден, заявляет премьер. Парижский Диснейленд возобновил работу после карантина. Теперь подробнее. Москва призывает Ереван и Баку разрешать разногласия путем переговоров. С заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас усилия предпринимаются по дипломатической и парламентской линии. Главное – не искать виновных, а незамедлительно прекратить любые боевые действия, уверена Матвиенко. Обстрелы на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Есть погибшие и раненые. Страны перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Обстановка с коронавирусом в России объективно улучшается. Пик заболеваемости уже пройден, но расслабляться нельзя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 он добавил: за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный, он не превышает 1%. За 24 часа заболели 6422 человека. Всего инфицированных с начала пандемии более 746 тысяч. Жертвами вируса стали 11 770 пациентов. Новый рекорд заражений коронавирусом в США. За сутки диагноз подтвердили почти у 67,5 тысяч человек, сообщает сегодня университет Джонса Хопкинса. Он суммирует данные федеральных, местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Инфекция унесла жизни еще 900 пациентов. Днем ранее заболели чуть более 58 тысяч жителей страны. Смертельных случаев было 400. Всего с начала пандемии умерли более 136 тысяч. Выздоровели более миллиона пациентов. ЧП в Норвегии. Мужчина с ножом напал на трех женщин. Одна из них скончалась, еще одна остается в крайне тяжелом состоянии, сообщает сегодня местная полиция. Атаки произошли в городе Сабсбурге этой ночью в трех различных местах с разницей примерно в 10 минут. Известно, что стражи порядка задержали 31-летнего жителя страны. Правоохранителям уже удалось установить, что нападавший был так или иначе связан с двумя из пострадавших. Дату отмены карантина для туристов назвали власти Гавайских островов. Двухнедельную изоляцию для приезжающих планируют отменить с 1 сентября, но путешественники должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сообщают сегодня местные СМИ. Упростить процедуру въезда планировали еще с 1 августа, но из-за увеличения числа заболевших сроки сместили на месяц. После карантина в Париже открылся Диснейленд. Парк развлечений из-за эпидемии COVID-19 не работал 4 месяца. Сейчас ношение масок и бронирование билетов онлайн стали обязательными. Кроме того, объятия со сказочными героями временно запрещены. На территории комплекса установлены 2000 точек с антисептиком для рук. В частности, на входе и выходе из аттракционов, в ресторанах, концертных залах. Чтобы избежать столпотворения гостей, пока не проводят парк. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Алексей Красильников и Диана Кабракова в студии. Диана, привет.
Привет.
Мне кажется, можно вот прямо сейчас собирать такие моменты, такие прям галочки проставлять относительно того, как мир возвращается к обычной жизни, хотя и с ограничениями. Вот открылся парижский Диснейленд. И Гавайи тоже сказали: ребята, прилетайте, но не раньше, чем 1 сентября. Мы с вас не будем требовать двухнедельный карантин. Но вот Диснейленд мне понравился, что все должны быть в масках. Тут сразу, естественно, дурацкий вопрос. Должны ли быть игрушки, ростовые куклы тоже в масках? Потому что, мне кажется, это могло быть таким, ну, с одной стороны, забавным, а с другой стороны, для детей поучительным моментом, мол, даже вот эти ростовые куклы, персонажи мультиков должны быть в этих самых защитных аксессуарах. С другой стороны, да, есть ограничения, обниматься вот со сказочными игрушками нельзя. Кстати, да, если с ними нельзя обниматься, значит, маски они должны тоже носить. Более того, я бы у кукол этих тоже спрашивал бы справку.
Я просто меньше переживаю почему-то за такие парки аттракционов, я имею в виду с точки зрения соблюдения эпидемиологических мер, то есть, понятное дело, мы можем пошутить, кто там будет ходить в масках или нет, и вообще будут ли надевать маски, например, персонажи сказочные, знаешь, вот в этих огромных костюмах, потому
огромные
что, да, в Диснейленде практически ежедневно в одно и то же время проводятся, ну что, это вроде карнавалы, когда все эти
парадов не будет, как раз и говорили вот только что в новостях.
Не
вечерних шоу и парадов нет.
Я больше переживаю за то, как, например, будет открываться Лас-Вегас. То есть меня больше волнуют вот такие, мы с тобой неоднократно говорили, как, например, можно соблюдать социальную дистанцию или ношение масок в клубах, которые, по идее, должны открыться. Mm-hmm. И вот то, что касается Лас-Вегаса, тоже такого крупного объекта, куда, ну, в общем, целенаправленный...
Я бы даже сказал, группы объектов. И причем закрытых, да. Потому что Диснейленд все-таки по большей части на открытом воздухе.
Согласна полностью. И вот в вопросе с Лас-Вегасом тут, конечно, больше вопросов, потому что, во-первых, там много где наливают алкоголь, и вообще много подвыпивших людей. И снова мы приходим к тому, что соблюдение этих мер становится неконтролируемым процессом. И тут все, наверное, зависит от ответственности каждого из тех, кто приехал, будь то Лас-Вегас, будь то Диснейленд, или просто пришел в какой-то кафетерии.
Вообще не хочется, конечно, прям нагнетать относительно Америки, но вот с одной стороны, вот с такими вещами вроде как положительными, открывающимися, ну, правда, Диснейленд имелось в виду парижский, опять же, еще раз повторю, но с другой стороны, вот сам слежу за спортивно такими развлекательными моментами, которые контролируются комиссиями, которые контролируются государством, и вот тоже сейчас прозвучала достаточно пугающая цифра, это новый рекорд заражения коронавирусом в США, буквально в новостях только что сказали. Мэры разных городов откладывают, как сказать, открытие, что ли, да, возвращение к обычной экономике. Те планы, которые были вот еще буквально в мае, сейчас приходится пересматривать с тем, чтобы немножечко все как минимум отложить. Мероприятия откладываются, а откладывание вот этой вот даты возвращения, это же серьезные проблемы для всяких людей, которые этими помещениями и, собственно, мероприятиями заведуют. Mm-hmm. Я вот слежу за тем, как спорт, потому что сейчас вот, по идее, сезон должен где-то в хоккее возобновиться, в футболе в американском вот через месяцок уже начаться, и поэтому смотришь и не понимаешь, как вот это все происходит. С одной стороны, мы точно все проведем, там, правда, очень так сжато, прям буквально в 2-3 городах, например, в хоккей будут играть. А при этом, бац, ты слышишь, статистика достаточно такая, ну, не то чтобы печальная, но такая настораживающая. В общем, это небольшая минутка такого коронавирусного, потому что...
Согласна, что противоречивая картина сейчас пока еще сохраняется, и понятное дело, что надо быть аккуратными, осторожными, и 10 раз отмерить, один отрезать, чтобы потом не справляться с какими-то еще более тяжелыми последствиями, которые можно было предотвратить.
Словами премьер-министра, давай завершим эту коронавирусную трехминуточку. Пик заболеваемости пройден, слава богу, расслабляться нельзя. Вот этот момент, его, может быть, повторяем уже очень давно, но он еще очень давно будет актуален, да, численность заболевающих. Вот эта вот тенденция прироста уменьшается по России, но есть еще опасности, поэтому нужно быть осторожнее. Давай перейдем к другим темам, которые
тоже
у нас сегодня.
Актуально.
Да, не менее актуально, что у нас сегодня звучало в эфире и к чему мы сегодня обязательно еще вернемся.
Но из того, что я порекомендую переслушать, если вдруг послушать или переслушать, если кто-то не успел или слушал неполную версию, это наш эфир в 10 часов по московскому времени. По-прежнему вы его можете найти в том числе и на сайте radiosputnik.ru. И сегодня мы говорили о творчестве Антона Павловича Чехова. Да, классика.
Вечная классика.
Вечная классика, которого не устают, точнее, чьи пьесы не устают ставить в театр, по-разному интерпретируя все произведения, которые можно поставить. Но вот ты знаешь, мы сегодня с нашим коллегой Евгением Майструком говорили, у тебя, когда мы говорим о Чехове, какой образ его всплывает?
Ну, а в смысле самого Чехова или...
Самого Чехова, да. Возможно, у тебя есть какой-то, не знаю, в голове портрет его или какая-то фотокарточка.
Ну, с портретом-то я вот с этим самым известным, наверное, со школьных лет знаком. А так, наверное, что-то, да, с одной стороны, юмористическое, с другой стороны, как говорится, с тем, что придется еще подумать над тем, смеяться, улыбнуться или где-то погрустить.
А это всегда, это всегда и можно по-разному, кстати, когда ты читаешь в одном возрасте определенные произведения, потом перечитываешь в другом возрасте, у тебя абсолютно другие впечатления, и выводы, скорее всего, ты делаешь другие. И вот, кстати, по поводу выводов, мы много довольно сегодня говорили о том, что Чехова даже современники критиковали, что он не оставляет какой-то конкретной морали или как-то пытается дистанцироваться от каких-то нравственных ноток, собственно, предлагая читателю самому
выбрать, за что попереживать. Да-да-да, надо
самому расставить акценты. Прекрасно, мне кажется. И мне кажется, что это очень здорово, и вообще здорово, что у нас есть что вспомнить, есть что почитать, перечитать, и спасибо в том числе Антону Павловичу Чехову за его творчество. В 10 часов по московскому времени был этот разговор. Пожалуйста, слушайте, что называется.
Вот этот момент, я буквально пару слов добавлю. Он действительно очень интересен, насколько современность, сегодняшние реалии позволяют как-то по-новому посмотреть, причем не столько по содержанию, сколько по форме. Можно вот посмеяться, улыбнуться, как, например, вот фильм «12 стульев» показывали Гоголя, там, по-моему, показывали, в каком-то суперсовременном модерновом стиле, и все так удивлялись, не понимали, а кто-то не на галерке, а в ложе говорил «сила», и вот всякие символические вещи озвучил, мне очень эта сцена нравится. С другой стороны, это и сегодня есть. По-новому показать знакомый сюжет, знакомое развитие ситуации, знакомый конфликт, мне кажется, это прекрасно, и это стоит того, чтобы обратить внимание. Поэтому, да, смотрим, слушаем.
Причем,
и, может
ты
быть,
знаешь,
книжечку достать тоже можно.
Если мы говорим отдельно о России, то это, ну, такая своеобразная реальность и более понятна. То есть нам сегодня сказали, что Чехов, он прям национальный писатель, национальный драматург. И были комментарии, что смотрели, значит, постановки по Чехову, там, то ли в Америке, кажется, да, по-моему, был пример с Америкой, и говорят, что, ну, вообще непонятно, как можно было представить то, что было представлено, опираясь на какое-то чеховское произведение. И то есть вот эта вот разница в менталитетах, разница в культурах, это так же, как, не знаю, в Советском Союзе пытались как-то правильно описать, не знаю, американцы или пытались играть американцев. Ну, то есть тогда, когда ты вообще не верил, что это вот настоящий американец. Вот точно так же русские, приезжая куда-то за границу и смотря постановки Чехова, не верят в реальность происходящего. То есть это, ну, такой косяк, назовем это косяком определенным. И некоторым за это обидно.
Я бы здесь добавил, что, может быть, не нужно ездить в Америку, чтобы не узнать Чехова в чеховском произведении и отдельные произведения современных режиссеров, постановщиков.
Ну, это расширение же кругозора.
Да. Поэтому я бы не стал прям этого совсем уж удивляться. Но здесь можно тоже злой такой вопрос задать, предположить точнее. Если пойти по улицам, поспрашивать, назовите 5 произведений Чехова, сколько людей назовут вот реально больше, там, не знаю, больше 3.
Это к разговору. А он написал больше 300 произведений,
это так, просто к слову, да, потому что... И, кстати, если так уж совсем говорить, вот мы когда в свое время говорили про карьеру, жизнь, вообще творчество Грибоедова, приходили к тому, что вот по его, просто по жизни можно снимать кино, можно писать книги, я не знаю, для совсем молодых уж какие-то комиксы рисовать, потому что там богатейшие событиями череда вот всяких и переживаний, и происшествий. Мне кажется, про Чехова тоже вот не помешало бы, если, естественно, хорошее. Другое дело, что хорошее кино могут, конечно, не снять. Или книга биографическая, именно с точки зрения того, что происходило, как происходило, и что при этом переживалось. Потому что ведь и помимо литературы была богатая и бурная деятельность. И врачебно-медицинская у самого, и с путешествиями связана, и с переездами, и в итоге со здоровьем. Мне кажется, тут есть о чем говорить не только в плане творчества, а еще и для того, чтобы понимать немножечко, пусть на чуточку получше, о чем писал человек, если ты знаешь, как жил человек.
Наверное, это можно сделать, опираясь на какие-то письма Антона Павловича Чехова, потому что он сам говорил, что не любит и даже не умеет говорить и рассказывать о себе, ему не нравится это направление. А с другой стороны, вот ты говоришь, да, действительно, там есть о чем рассказать. Я сразу вспомнила момент, который был упомянут, это его путешествие на Сахалин.
Конечно, это феноменально даже для сегодня.
Да, в корне изменило его как человека.
Причем на корабле.
И, соответственно, изменило впоследствии то, как, что то, о чем он писал. Угу. И, ну, понятное дело, да, что это все крайне любопытно и интересно.
Давай немножечко я предложу буквально пару слов, может быть, обменяться относительно того. Вот мы сейчас поговорили о том, как в разном возрасте воспринимают творчество того или иного писателя, в данном случае Чехова. А вот тут очень любопытная инициатива, к которой, в принципе, давно подступаются относительно того, чтобы расширить возрастные границы понятия молодежь. Вот мне кажется, это прям вот такая богатейшая просто тема, в которой можно копаться и в итоге ничего не выкопать, просто потому что действительно смотришь вокруг и можешь иногда не узнать, не опознать, что у человека на уме, сколько ему лет, чем он интересуется. Меня в этом смысле всегда, в плохом смысле слова, возмущает, когда в различных молодежных приложениях вдруг возникают 35-40-45-летние блогеры или, как это сказать, агенты влияния или просто креативщики, которые накидывают какой-то, во-первых, примитив, а во-вторых, у них молодая, совсем прям полудетская, тинейджерская аудитория. И вот в этом смысле мне никогда, не то чтобы никогда непонятно, прям вот совсем непонятно. Вот этот контакт между людей разных возрастов, он сегодня насколько уместен. Насколько действительно может быть вот это вот понятие молодежи, оно расширилось. И сегодня человек молод в душе, это не только слова общие, а это действительно что-то, и что-то в этом есть. И 35-40-летний сегодня может, возможно, наравне, имеется в виду вот одними понятиями, одними реалиями говорить с 16, с 18, с 20-летними. Мне кажется, это очень такой серьезный, значимый момент, даже если отбросить вот эти вот самые приложения, про которые у нас, кстати, сегодня тоже будет, я его уж не буду называть, через час обо всем узнаете, но этому приложению, скажем так, китайскому на букву «Т» выписали штраф. Правда,
Лешину
штраф
любимому
небольшой.
Уточним, сразу легко догадаться будет.
Штраф, правда, небольшой, но в этом смысле очень будет любопытно понять, насколько там политическая война с этим приложением идет, или действительно техническая. И учитывая, что это приложение собирало данные несовершеннолетних и где-то их хранило, а оно действительно их хранит и обновляет раз в полминуты, я прям не устану пугаться. Насколько вообще сегодня несовершеннолетние защищены от подобных вещей? Только родителями или государство должно вступиться, или корпорации должны вступиться? Потому что на это, на как это, на какой-то кодекс поведения этики разработчиков я не особо надеюсь. Им главное продать, им главное разработать, а там уж дальше пришел человек, и уже хорошо. И если, опять же, верхняя граница молодежи повышается с 30 до 35, я, кстати, все равно в нее уже не попаду, нужно было еще чуть-чуть там дожать. Может быть, и нижнюю границу тоже нужно куда-нибудь двинуть?
Потому что... исключено, что ее и двинут.
Вот. А вверх или вниз?
Хороший вопрос. Не знаю, вверх
грубо говоря, если сегодня человек из молодого возраста выходит позже, может быть, он в молодой возраст вступает позже, может быть, отсюда и в армию нужно попозже отправлять людей, и паспорт выдавать попозже. И тут главное еще такой политический момент, может быть, и к выборам допускать людей попозже.
Не с 18, а с 21, например.
Вот, например, а если там 5 вообще до 23, представляешь, как серьезно поменяется вот электоральная картина тех людей, которые могут прийти на выборы? Вот недавно в Польше, представляю, вот там не было бы разницы в 2 с небольшим процента, когда Дуда победил Часковского, буквально 2 с небольшим, при том, что у Часковского была ставка на молодежь, а у Дуды более на людей серьезного возраста.
Взрослого, да.
В Белоруссии насколько поменяется? Наверное, ничего не поменяется. В России как поменяются политические и общественные приоритеты? Если вот этот момент появится, что, ребят, если у нас молодежь, постарше по возрасту, может быть, и вступает она по возрасту, может, и в школу отправлять позже нужно?
У меня два вопроса. Первый вопрос касается того, многие ли россияне вообще в курсе, до какого возраста молодежь остается молодежью? Мне кажется, что ответ очевиден. Немногие знают, что возраст молодежи, он до 30 лет сегодня.
Но это такой, условно.
Когда сенаторы и депутаты предлагают возраст молодежи поднять, если честно, мне конечная цель вот так, чтобы на поверхности не нужна. Я согласна с теми тезисами, что ты привел, и что может измениться впоследствии, и что может измениться для самого государства впоследствии, после этих изменений. Но здесь, мне кажется, настолько широкое поле,
абсолютно что? С тобой согласен. Причем даже вот это поле не относительно какой-то философии или педагогики, или социальных вещей, потому что я вот этот пример, я его люблю приводить, что вот если, допустим, 5-10 лет назад человек с сединой в висках, в коротких шортах, на мотоцикле, с молодой подружкой, скажут, ну что, у него кризис среднего возраста, стареет, хочет вернуться в прошлое, а теперь ничего подобного, теперь это нормальное поведение для молодежи. Даже вот такие моменты можно не затрагивать, вот сугубо вот эти вот какие-то прям жесткие ограничения, которые могут появиться в связи с тем, что возраст у молодежи поменяется. Потому что, мне кажется, можно менять все, а вот поведение, не знаю, рекламодателей, которые будут ориентироваться на других людей, а вроде как желая завлечь к себе платежеспособную молодежь, и до политиков, опять же, вернусь к этому, которые могут так или иначе играть на этом, вот этими ценностями как-то жонглировать, которые они проповедуют, за которые они будут стоять. В конце концов, помнишь, ну, очень хорошая просто фраза, именно поэтому я вспомню, Аджин Дуда, что первым сказал, когда победил. Ребят, ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Я представляю молодежь, которая скажет, ничего не поменяется. Молодежь вот эта, которая бунтующая, которая прям нонконформизм, который давай все ломать, что было у родителей. А здесь... Ну и нормально.
И причем мне кажется, что сегодня молодежь, она взрослеет несколько раньше, чем, например,
раньше,
вот
да.
Я взрослела. Мне так кажется. Я не знаю, насколько права, и, возможно, это даже зависит там, от каждого региона, и в каждом регионе по-разному.
Ты имеешь в виду взрослеет в плане, вот как это сказать, поведенческого? То есть какие-то вещи, которые раньше были только для взрослых?
Да, да, сознательно подходит ко многим вопросам и понимает, что
образовательно,
происходит.
В воспитательном смысле. Можно ли говорить, что вот сегодня в 18 человек настолько же взрослый, как, допустим, был 18-50 лет назад?
Ты знаешь, вот как раз отличный повод. Проанонсирую. Завтра мы будем говорить о том, как меняется рынок труда. И рынок труда меняется благодаря тому, что приоритеты относительно того, кто сегодня работник, именно у молодежи, они другие. То есть молодежь сегодня нельзя в той степени, как, например, буквально там, в 90-х или в начале 2000-х, удержать там, потому что... ну, не знаю, потому что там вертикаль власти, потому что, не знаю, какие-то цели, задачи, заработок и так далее. Сегодня молодежь хочет быть и саморазвивающейся, и при этом наблюдать, испытывать какой-то профессиональный рост в рамках компании. Когда молодежь этого не получает, соответственно, приходит определенная реакция, и эта реакция чаще всего отрицающая. Не отрицательное,
да,
а отрицающее.
Да, да, да.
И поэтому молодые люди начинают покорять новые горизонты и продолжают штурмовать другие компании, в которых вот этот вот диалог, он выстроен как диалог между человеком и человеком, а не человеком и, ну, грубо скажу, лошадью, которая просто работает. И мне кажется, и это является как раз-таки ответом на твой вопрос, это является олицетворением того, что сегодня молодежь, да, более сознательная, сегодня она раньше становится более взрослой, чаще участвует там, в разных политических каких-то вопросах.
Я бы здесь поспорил, но это действительно очень продолжительный разговор, просто вот как раз относительно того, где вот это, и в чем, точнее, наверное, взрослость проявляется. Вот именно что считать взрослостью, в этом смысле люди, которые вот вырастали лет 50-60 лет назад, будут в одном плане взрослее, серьезнее, в другом смысле будут, конечно, сегодняшние.
43 года, это еще молодость, считает Всемирная организация
здравоохранения. Ребята, живем, я еще в порядке, я еще молод и бодр, свеж душой. Еще несколько лет. А в этом смысле, кстати, знаешь, что еще интересно будет? Посравнивать тех самых персонажей русской классической литературы, которые вот ты вот по возрасту можешь их не определить. Одно время очень любопытный фейк гулял относительно того, что старуха-процентщица, что ей буквально там 40 с небольшим каких-то лет было. На самом деле ей там уже под 60, если почитать текст. А вот в этом смысле ты сейчас описывал вот эту вот молодежь, которая с отрицающей позиции. Я вот решил посмотреть, сколько Базарову, нигилисту, собственно говоря, из отцов и детей, а ему около 30. Вот в этом смысле тоже интересно, насколько вот это протестное настроение, отрицающее, насколько оно меняется.
Слушай, я сейчас, знаешь, что меня настигла мысль, что даже Чехова здесь можно привязать. Мы сегодня говорили с Юрием Грымовым, а он 3 года назад снял фильм «Три сестры».
Угу.
И у него 3 сестер, мы помним по Чехову, что это молодые девушки,
да.
Там, 25-летние. И вот он рассказывает, я почему так сделал, потому что сегодня, если молодежь увидит этот фильм, то она не поймет. Это вот в обратный, собственно, обратный тебе тезис, что, наверное, ты прав, и не вся молодежь, она взрослая, по-настоящему взрослая. А когда, как говорит Юрий Грымов, ты показываешь чеховских 3 сестер уже в возрасте, а он показал их взрослыми, уже состоятельными женщинами, и ты им веришь, когда они говорят, что ну вот не нашли любви, не встретили счастья, там, а в чем смысл жизни и так далее и тому подобное. Если бы это увидели или услышали из уст 25-летних, ну, наверное, реакция была бы совсем не такой, как получилось на самом деле.
Знаешь,
задумки Грымова.
Пугающая, на самом деле, пугающая мысль шеф-редактор Света подкинула, что Чехов-то в 44 умер.
Да, он умер
это
молодым.
Это тот самый молодой возраст, если вот ту самую, как это, Всемирную организацию здравоохранения послушать, так вообще это вполне возможно, что на будущее-то он совершенно другие вещи писал бы, если бы повзрослел, имеется в виду повзрослел, вот пережил, хотя, с другой стороны, там и на рубеже веков такие вещи как раз происходили. Слушай, поздний Чехов — это такая богатая почва
вот,
могла бы быть.
Отвечая нашему редактору на вопрос, можно ли сказать, что умер молодым, мне кажется, что у нас... А, это твой вопрос.
Это я задался таким вопросом.
Так вот, немного поразмышляя на эту тему, мне кажется, что у россиян, в принципе, когда мы говорим о смерти человека, есть какой-то негласный барьер. Ну, допустим, не знаю, там, когда в 50 с чем-то человек умирает, чаще всего мы скажем, что совсем молодым умер. То есть на самом-то деле нет какого-то определенного, определенной точки, после которой или до которой как-то ты по-другому скажешь.
Давай еще успеем, у нас буквально немного времени остается. Да. Вот я был абсолютно убежден, что эта тема богатейшая, мы обязательно к ней вернемся в ближайшие дни, потому что там есть куда копнуть. Есть еще же, ведь в какой-то мере, мне кажется, можно вот тоже относительно отношений молодежи развивать, что ведь в Семейный кодекс могут появиться некие поправки, которые далеко не у всех вызывают однозначную реакцию и далеко не всем ясны и понятны. Потому что если речь идет о об усыновлении детей, у нас об этом была содержательная беседа пару дней назад. Здесь ведь сейчас тоже что-то может появиться принципиально новое.
Там на самом деле столько всего нового, Леш, что мы даже за час не успеем все с тобой озвучить, что там предлагается, потому что вот этот пакет, который разрабатывала Елена Мизулина и еще ряд ее коллег, они разрабатывали это 3 года. Там 112 поправок в 69 статей Семейного кодекса, 2 новые главы и 27 новых статей. И сам понимаешь, что там столько всего, поэтому если вы захотите, вы можете найти это все в свободном доступе или послушать нашу беседу в 12 часов по московскому времени. Мы как раз-таки эти поправки обсуждали. 3 главных, наверное, момента, которые выделяют. Во-первых, уже есть даже комментарий Оксаны Пушкиной. Она как раз занимается семьей и детьми и говорит, что эти поправки, в которых очень много запретов, запреты она называет бездумными и примитивными, и нельзя таким образом решить те проблемы, которые существуют в семьях, и здесь даже доходит до решения вопроса, точнее, проблемы насилия. Еще 2-й момент, который задают уже вопросы адвокаты и специалисты по семейному праву, там есть пункт об изъятии детей. Так вот, по истечении 3 лет запрещено
возвращать в детские
в детские дома. То есть...
А как это с этой нормой сейчас обстоит, грубо говоря? Вообще, как на это смотреть, понимать, если ребенок не приживается, нет какого-то...
Вообще нет никакого понимания, Леша, да. Абсолютно никакого понимания. То есть, получается, с одной стороны, детей хотят защитить, а с другой стороны, дети становятся более незащищенными, как бы это странно не прозвучало. Поэтому здесь, конечно, есть вопросы. И 3-й вопрос — это опека... опека и работа службы опеки. То есть, да. Насколько все-таки
насколько
меняется...
можно регулироваться действиями полиции, да. Решениями суда, насколько можно будет решать самостоятельно, да. Некоторые вопросы, потому что сегодня в некоторых моментах бывают перекосы, скажем так. Там действительно есть о чем призадуматься, в особенности, если рассматривать этот широкий спектр комментариев из области экспертного сообщества. Там действительно в этих изменениях очень много всего на очень большое количество минут и почитать, и главное подумать. В завершение еще давай успеем тоже темку, достаточно любопытную, она у нас будет к 7 вечера, уже чуть ближе, чуть попозже, относительно того, что уже 24-м годом пугают, я прям специально проверил, какой год на дворе,
пугают.
Еще пока 20-й, да, пугают, такси-беспилотники появятся на улицах, мне кажется, пока это в основном пугающе. Да, растет доля людей, которые доверят не только, чтобы свою поездку беспилотнику, но даже своего ребенка. Вот, ребенка.
И сколько таких людей? Я вот этому, наверное, больше была шокирована, чем тому, что в 24-м году будут эти беспилотные авто.
Мне кажется, вот это одобрение, оно как-то эту дату, что ли, немножечко и приблизило. То есть делает ее какой-то поближе. Ты понимаешь, что, ну, раз уж вот такое одобрение, наверное, можно и 24-м. Наверное, можно и пораньше.
Не знаю, непонятно, насколько все проработано. И кажется, на первый взгляд, что не проработано. Угу. Потому что если мы обращаемся к правилам дорожного движения, не проработано. Если мы обращаемся к инфраструктуре, не проработано. В вопросе безопасности, но здесь я на 100% не могу сказать, что не проработано, стремятся и понятно. понятное дело, тестируют, но это все вопрос времени. 24-й год, мне, честно, кажется, что не так быстро, но, возможно,
я
вам скажут
по-другому. Сказать, у нас просто время заканчивается. 24-й год вообще будет очень интересно. Если призадуматься, что всего будет происходить в мире в 24-м году, есть как-то время еще, чтобы к нему серьезно подготовиться. Диана Кабаркова, Алексей Красильников.
Спасибо.